Здравствуйте, дорогие зрители. Вы на платформе РусЛСМЛВ. Меня зовут Алена Борисова. Это программа ТЧК. Приветствую всех тех, кто смотрит сейчас эту трансляцию на Ютубе и Фейсбуке. Сегодня мы говорим о России, о влиянии на нее необъявленной ею же войны. Отголоски агрессивного полномасштабного вторжения в Украину до России доносятся с самых первых дней, с февраля. Тогда, в феврале, это не война, говорил президент России Владимир Путин, и говорит это и сейчас, что это специальная военная операция. Но по факту число российских погибших и раненых исчисляется уже тысячами, а еще сотни тысяч россиян бежали от мобилизации в последний месяц, спасаясь от призыва. Как чувствуют себя уклонисты сейчас за рубежом, как встречают граждан России в Европе, в том числе в Чехии. Нам рассказал об этом политолог Иван Преображенский, интервью с которым мы записали чуть-чуть ранее до этого эфира. Давайте послушаем, что же нам он рассказал. Иван, вы сейчас находитесь в Праге. Вот новости последние сегодняшнего дня, 25 октября. В Чехии вступает в силу запрет на въезд для граждан России с туристической шенгенской визой. Министр иностранных дел страны Ян Липавский считает, что Чехия также должна отказать и визе всем россиянам, которые сейчас спасаются от мобилизации, бегут из страны, допустим, в Чехию и запрашивают там убежище. И с мнением министра не согласен президент страны Милош Земан, который вот несколько раз заявлял, что Чехия должна принять российских мобилизантов. Какое на сегодняшний день из этих двух мнений пользуется поддержкой большинства политиков, но в том числе и большинство населения, кого поддерживает?
Население в данном случае большого интереса к этому вопросу не проявляет, и никаких серьезных социологических данных на этот счет я не видел. Я полагаю, что в целом, с учетом того, что Чехия приняла наибольшее количество беженцев из Украины к собственному количеству населения, то есть на душу населения, большинство чехов, скорее всего, не готово принимать большое количество новых беженцев из России, просто потому что опасаются, что чешская экономика этого не выдержит. Что касается политиков, то Чехия очень серьезно разделенная страна. Мнение Милоша Земана практически во всем не совпадает с позицией правительства, по крайней мере, регулярно не совпадает с позицией правительства. Поэтому большинство тех, кто поддерживает действующее чешское правительство, скорее всего, поддерживает Яна Липавского. Единственное, я должен уточнить, что речь не идет о вообще непринятии россиян, бегущих от мобилизации. Речь идет о том, что Чехия готова принимать их как политических беженцев. На общих основаниях они имеют возможность подать на статус политического беженца на азил. Что касается попыток их получить гуманитарные визы, вот здесь Чехия не готова их выдавать и не готова выдавать им специально шенгенские визы, краткосрочные, для того, чтобы у них была возможность въехать в Чехию. Что касается запрета, здесь тоже надо уточнять. Запрет касается исключительно тех, кто въезжает в Чехию через пути, то есть через чешские аэропорты, международные аэропорты, и из третьих стран, не из Европейского Союза. То есть таких историй, как, например, были в Польше, где не пускали из стран Европейского Союза людей с российскими паспортами и разворачивали их в аэропорту Варшавы, в Чехии вроде бы быть не должно. Речь идет о том, что если человек уже находится на территории Европейского Союза на основании выданной кем-то другим визы, каким-то другим государством, Чехия не будет его разворачивать назад, разве что он попадется какому-то специально патрулю в какой-то ситуации более-менее критической. Но вот это новое правило действует, и было специальное разъяснение со стороны чешской полиции только в отношении тех, кто прибывает из неевропейского союза в международные аэропорты Чехии.
Но вы сказали, что никаких исследований на эту тему по поводу настроения населения не было в стране. А как вы сами чувствуете? Общаетесь ли вы, во-первых, с чехами, и как они относятся к рядовым россиянам? Да и вообще, прибавилось ли число россиян вот за последний год с февраля в стране?
Да, количество россиян в Праге, я бы так сказал, немного возросло. Причем мне трудно говорить больше за счет кого, потому что есть большое достаточное количество россиян, живших с постоянными видами на жительство в Украине, которые вместе с гражданами Украины вынуждены были бежать от российской агрессии. Они тоже некоторые смогли осесть в Чехии, получить визы защиты, как беженцы из Украины, и, соответственно, здесь проживают. Некоторое количество приехало по чешской программе поддержки российского гражданского общества. Собственно, она так и называется, гражданское общество, распространяется на граждан России и Беларуси. Это 500 человек в год. Сумма не очень большая, она до сих пор еще не выбрана. Нет. Но по этой программе могут получить визы в Чехии и постоянные виды на жительство ученые, диссиденты, журналисты, активисты и так далее. Те, кто противостоит путинскому режиму. Соответственно, незначительно при этом повышение, безусловно, это. Тем более, что местные жители, например, не часто могут отличить русскоязычных украинцев, огромное количество беженцев из Харькова, Мариуполя и так далее, в первую очередь русскоязычные. Вот, собственно, россиян. Я вижу, что последние пару месяцев постепенно возрастает раздражение в отношении мигрантов в принципе. И мы это видим и по политической активности в Чехии, потому что лозунги о том, что необходимо как можно скорее закончить эту войну и отправить украинцев обратно, они звучат и на оппозиционных митингах, которые собирают в Праге десятки тысяч человек. Менее 100 тысяч точно, но десятки тысяч стабильно собирают. Соответственно, некоторые настроения в этом смысле есть. По моим приблизительным оценкам, так же, как и в Германии, буквально на днях Олаф Шольц сказал о том, что 20-30% немцев не поддерживают оказание военной поддержки Украине и, соответственно, скептически относятся многие из них и к приему беженцев. Приблизительно 20% и в Чехии занимают такие же позиции. Вот. Но в целом, с учетом того, что опрос это о том, помогать или нет Украине, есть, мы можем говорить о том, что точно более 60% сейчас поддерживают Украину, соответственно, поддерживают украинских беженцев, но и поддерживают в целом беженцев из России, которые не поддерживают Путина. При этом общественная дискуссия конкретно о тех, кто бежит от военного призыва либо от мобилизации, она есть. И судя по тому, как она отражается в медиа, большинство склонно считать, что эти люди должны скорее оставаться в России, как об этом говорит Ян Липавский, как об этом говорят многие политики в Центральной и Восточной Европе, и пытаться свергать Владимира Путина.
Да, Иван, вы же тоже россиянин, да? Сталкивались ли вы с неприязнью, может быть, с враждебным отношением в свой адрес в Чехии?
Отдельные инциденты бытовые были, но это буквально отдельные инциденты. Большая их часть была в первые дни после начала агрессии, что было, в общем, неизбежно. Но, надо сказать, чешские власти приняли все возможные меры в этой ситуации довольно быстро. В том числе по школам разослали разъяснения, как необходимо в этой ситуации работать и так далее. Периодически, но это было и раньше на самом деле, это иногда может возникает раздражение, если ты общаешься в общественном транспорте или в каких-то общественных заведениях на русском языке, тебе могут какие-то вопросы или претензии быть заданы, я в этой ситуации вступаю в диалог, и проблема практически всегда решается. Было пара пьяных конфликтов, я имею в виду не с моей стороны, а со стороны беженцев как раз-таки. Нет. Их в этой ситуации я тоже могу понять. В конфликты я предпочитаю ни в какие не вступать. И проблема эта решается без применения насилия всегда. Нет. И Насколько я знаю, чешские правоохранительные органы в этой ситуации готовы вмешиваться и наводить порядок, понимая, что речь, в общем-то, не идет о каких-то политических конфликтах, а речь идет о том, что в ситуации, когда человек несколько потерял адекватность, ему часто необходим просто повод для начала конфликта. Нет, и в реальности этим поводом могло бы стать что-то и другое.
Если мы сейчас перенесемся из Чехии в Россию, как вам кажется, вот рассуждение россиян о так называемой специальной военной операции изменились с момента объявленной мобилизации?
Россияне очень озаботились собственными жизнями. Нет, соответственно, и в отношении специальной военной операции позиции стали, скажем так, более радикальными. Значительно ярче выразилась антивоенная позиция, но именно как позиция против мобилизации, против того, как эта мобилизация проходит и так далее. И также ярче проявилась и провоенная позиция, которая разделяется на две группы. Это, собственно, пропагандисты, которые продолжают активно призывать к войне, и наиболее радикальные из них, которые призывают, как мы видели по Антону Красовскому буквально несколько дней назад, буквально в прямом смысле слова, убивать детей. Вот. И люди, чьи родные, близкие, либо уже отправились по мобилизации в Украину, либо уже там погибли. Многие из этих людей не готовы принимать, что их родные и близкие погибли ни за что, за путинскую бессмысленную войну, нет, за противоправную агрессию. И, естественно, на контрасте с сообщениями о том, что они там погибли просто ради того, чтобы убить, извините, больше украинцев, эти люди начинают активно, публично поддерживать так называемую специальную военную операцию, то есть путинскую войну, потому что не хотят признать, что их родные и близкие погибли просто так.
Если продолжая говорить о российской пропаганде и об упомянутом вами Антоне Красовском, я, может быть, еще зрителям поясню, что это сотрудник телеканала RT, который недавно в эфире своей программы заявил, что, я сейчас процитирую, нужно топить и сжечь детей в Украине, которые выступают против России. И вот его прямой руководитель Маргарита Симоньян отреагировала на такие слова Красовского и отказалась после этих слов от сотрудничества. Сотрудничество с ним. Вообще, что вы думаете по поводу произнесенных назад им слов? Ранее Красовский танцевал на балконе, по его словам, отчасти, когда Россия обстреляла практически всю территорию Украины, лишив тысячи людей электричества по стране. Ведь когда-то именно этот человек активно выступал против власти и критиковал Путина на всех возможных платформах.
Ну, этот человек психически неустойчив, этот человек пошел уже давно на службу к Кремлю и с этого момента, соответственно, перестал что-либо критиковать, поэтому всерьез его заявление действительно воспринимать не стоит. Но важно всегда помнить, что то, о чем говорят российские пропагандисты типа Красовского, что называется, что у Красовского на языке, то у Путина на уме. Он не излагает свои какие-то собственные мысли. Он излагает то, что они обсуждают на каких-то своих условных вечеринках, посиделках, пьянках, я не знаю, наркотических вечеринках, поскольку не секрет, что в этой среде активно применяются, используются наркотики в российском, так сказать, медиасообществе пропагандистском. Соответственно, в данном случае надо помнить, что Антона Красовского уже, что называется, помиловали. А Маргарита Симоньян приняла его извинения. Он остается на телеканале. И я думаю, что это была сознательная провокация, организованная Russia Today, для того, чтобы продемонстрировать, какой реальный уровень ненависти со стороны властей существует в отношении Украины, украинцев. И для того, чтобы поднять такую волну ненависти в обществе, я думаю, что эта история прямо бьется с заявлением еще одного пропагандиста и администратора кремлевского, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, который одновременно является и куратором внутренней политики, и куратором оккупированных Россией украинских территорий, который заявил, что эта война должна стать народной. Именно это они и пытаются сделать. И возвращаясь к популярности, собственно, так называемой специальной военной операции, то есть войны, это означает, что в Кремле прекрасно понимают, народной эта война не стала. Количество тех, кто пытался убежать от мобилизации, укрывался от мобилизации или просто выехал из страны, на порядок больше количества тех, которые даже недобровольно в итоге оказались мобилизованы. И это отражает реальную ситуацию в российском обществе. Пусть даже это общество не готово бунтовать, выходить с протестами, нет, протестовать лично против Владимира Путина, как в Иране, например, сейчас происходит. Но оно и не поддерживает его.
Как вам кажется, чем обусловлены действия Маргариты Симоньян, которая сначала сказала, что отказывается от сотрудничества с Красовским, а потом передумала, пощадила и разрешила ему продолжить свою работу? Это такая была публичная опорка, что все-таки не все допустимо, либо у нее не было других вариантов, надо было все-таки как-то отреагировать, ну, на такие вопиющие, на такое вопиющее заявление?
Смотрите, заявление было сделано в передаче, которая шла в записи. Соответственно, нельзя предположить, чтобы руководство телеканала не знало, тем более, что Красовский сам один из его руководителей был, о том, что он заявил. Это заявление санкционировано было руководством телеканала. Скандал был тоже санкционирован, я полагаю. И реакция Маргариты Симоньян изначально была запрограммирована. Что она, собственно, сделала? Первое. Для самих пропагандистов это внутренний сигнал. Она обозначила границы, за которые им нежелательно выходить. Второе. Она показала, что своих не бросаем. И если человек занимался добросовестно пропагандой, она практически открытым текстом это сказала, большие заслуги перед СВО у Красовского есть, то он имеет право и на подобные геноцидные абсолютно заявления. Ну и третье, мало кто обратит внимание на то, что она вернула Красовского и приняла его изменения. Поэтому, по сути дела, таким образом российский правящий класс, российский правящий режим немножко смыл крови с рук и сказал, нет, мы же не такие людоеды, вот у нас есть отдельные Красовские, но мы их осуждаем. Нет. И таким образом они получили возможность абсолютно на пустом месте продемонстрировать свой гуманизм и человеколюбие. В это время детей на Украине, нет, а в украинских городах продолжают убивать, детей из Украины продолжают депортировать, тысячами причем из той же Херсонской области. И это совершенно им не мешает никак делать какие бы то ни было заявления.
Вы заговорили о протестах в Иране, которые, наверное, еще раньше невозможно было вообразить. Вот сразу после объявления мобилизации в России 21 сентября, по оценкам самых разных источников, страну покинули от 300 до 1 000 000 человек. Ну, в основном, конечно же, мужчины, уклонисты. Если люди уезжают, то, понятное дело, люди не согласны с проводимой политикой. Почему мы нигде не видели вот этих многотысячных митингов, протестов, да, отдельные регионы, Якутия, Дагестан, но вот по стране протесты не прошлись. Мы понимаем, что можно по изоляторам посадить 1000 человек, можно рассадить 5000 человек, но 100 тысяч, 200 тысяч, я сомневаюсь, что хватит на всех камер и сотрудников правоохранительных органов, чтобы разгонять и задерживать людей.
Ну, давайте вспомним самую простую аналогию, Беларусь? Приведем. Это, нет, даже не Беларусь, а более старую. Нет, это события конца 80-х, нет, 90-го года в странах Балтии. Массовые протесты против советской оккупации. Но эти массовые протесты опирались на достаточно серьезную инфраструктуру. Частично их поддерживали многие представители власти к этому моменту на местах, я имею в виду. Многие медиа, неформальные медиа, диссидентские медиа, но в том числе и уже некоторые полумейнстримные медиа, были общественные организации, которые становились, скажем так, центрами сборки. Ничего этого в современной России не осталось. Можно сравнить, опять же, с той же Белоруссией, и мы увидим абсолютно то же самое. К моменту 24 февраля в России были остатки полунезависимых медиа, буквально 1.5-2 десятка на всю страну. Общественных организаций действующих, которые могли бы выступить против войны, не было. Российская власть уничтожала, я об этом писал отдельное, как бы несколько исследований, начала с 2012 года последовательное уничтожение любых пацифистских, антивоенных, антимилитаристских организаций и сообществ. Феминистки, свидетели Иеговы, комитеты солдатских матерей, превратившиеся в иностранных агентов или просто закрытые, а кто-то даже попал за решетку. Таким образом, к 24 февраля в России была полностью разрушена инфраструктура протеста. Политическая оппозиция была раздавлена с 2019 по 2021 год, и закончилось это уничтожение политической оппозиции арестом Алексея Навального, после чего в России не осталось ни одной действующей структуры, готовой стать основой массовых протестов. Та же самая партия «Яблоко» не готова организовывать, например, никакие протесты, хотя она существует. Поэтому мы должны понимать, что для того, чтобы начались очень быстро массовые протесты, должна иметься инфраструктура. Ее нет. Соответственно, тогда все развивается другим порядком. Оно развивается так, как развивался протест против войны в Афганистане в самом Советском Союзе. Для того, чтобы появились комитеты солдатских матерей, массовые какие-то общественные письма и так далее, движения, протесты, потребовалось Советскому Союзу несколько лет. При достаточно активной политической и полицейской деятельности со стороны властей по подавлению любых протестов, что соответствует и тому, что происходит в России. И я думаю, что в данном случае россияне не имели никакого, скажем так, никакой схемы у них не было для того, чтобы начинать протестовать. Они просто как испуганные звери бежали из своих домов, покидали страну, считая, что объединиться они не смогут. Я думаю, что они сами не ожидали, какое количество людей таким образом покинет страну. Сейчас, находясь за рубежом, многие из этих людей осознают постепенно, что они могли оказать сопротивление, их достаточно для серьезного протеста. Процесс начался, но это очень долгий процесс. Он не завершится одномоментно. Я ожидаю первые протесты, как я и прогнозировал, с весны. В самом конце этого года, начале следующего года, когда сойдется очень много факторов и экономических, и политических, и социальных в России. Но это будут протесты, условно говоря, по невыплате зарплаты или против принуждения к работе на войну почти за бесплатно на многих мероприятиях в несколько смен. Может быть, постепенно из этих протестов начнет вырастать настоящий полноценный общероссийский протест. Но, повторюсь, это будет долгий процесс.
Ну, Казахстан сейчас одна из тех стран, куда устремились россияне, чтобы спастись от войны. И вот по последним сообщениям МВД Казахстана ежедневно в страну прибывает 8-9 тысяч граждан России. В сети набрал популярность ролик, который снял местный житель, казах, встретив двух граждан России у себя в городе. Давайте вместе с вами его посмотрим, потом вас попрошу его прокомментировать.
Я блогер местный, хотел у вас интервью взять. Вы пришли по приглашению, да, сюда получается? Ага. А по какой причине из России уехали?
Бежим от войны.
Бежите от войны? Беглецы?
Ну как беглецы? Это не наша война, она заставляет.
Ага. То есть вы не хотите украинцев убивать, да?
Нет.
Ага. Крым чей, скажите?
Мы за то, чтобы никаких не было конфликтов.
Не, ну Крым чей, елки? Скажите просто. Российский
Крым, Крымчан. Крым, Крымчан.
Крым, Крымчан, да? Не да. Украину.
Да кто их знает?
А Донецк, Луганск.
Донецк, Луганск тоже территория жителей, которые на них.
Вот видите, да, ребята, как они отвечают? Смотрите. Вот они отвечают. Это территория, говорит, людей, которые там живут. А Павлодар чей, скажите? Павлодар чей?
Сложный вопрос.
Павлодар. Смотрите, Павлодар не может.
Я же не могу говорить. А.
Павлодар не, разве не казахская
официально,
земля?
Конечно же, Казахстан. Есть
официально. Официально, а еще не официально, да?
Нет, нет, между нами. Почему? Есть только это.
Ага. Ну, значит, это Казахстан, это казахская земля, правильно?
Это безусловно, абсолютно.
Ну, а вы говорите, с какой стороны на это посмотреть? У вас еще какие-то сомнения, я так понимаю, на это? Насчет...
Никаких вообще нет. Просто, знаете, есть... можно как бы ответить в личной беседе вам. Просто, да, а есть те заявления, которые ты делаешь. Угу. Есть люди, которые...
А почему вы в своей стране не... Почему вы в своей стране, ну, вот, порядок... Вот вы видите, в Москве, в Питере, да, в Дагестане люди выходят на митинги, они борются за свою родину, они борются, а вы бежите из своей страны, понимаете? Вы же должны бороться за свою страну, за свою землю, а? Или вы не согласны со мной?
Ну вот двое россиян с... которые убежали от мобилизации в Казахстане, на вопрос, чей Крым, кому принадлежит Донецкая и Луганская области, не ответили. У меня к вам такой вопрос. Как вы думаете, много ли среди уклонистов, бегущих уклонистов, тех, кто поддерживает политику президента Путина?
Я думаю, что среди них практически нет никого, кто поддерживает политику президента Путина. Это большой миф. Но вопрос в том, что синдром заложника, который есть у большинства россиян, он очень силен. Это люди с серьезно проработанной пропагандой, во-первых. Во-вторых, люди, которые боятся высказывать свое мнение. Тем более на камеру, тем более они не уверены, не будут ли они возвращаться в относительно обозримом будущем в Россию. И изменится ли после, при этом ситуация в России, когда они туда вернутся. Соответственно, оценивая все эти риски так, как им это доступно, к сожалению, это не самый высокий уровень рационализма, они предпочитают не на какие сложные вопросы не давать ответов под камеру. Ровно так же они поступили бы, если бы к ним подошли на территории самой Российской Федерации, где-нибудь в российском городе ответы были приблизительно те же самые. Нет, они еще не отошли от того, что произошло. И повторюсь, эти люди уехали. Им еще требуется время на то, чтобы осознать произошедшие изменения. Я надеюсь, что они постепенно их начнут осознавать. И большинство из них, безусловно, встанет на активную антипутинскую позицию. Но это даже у тех, кто уехал, займет время. Нет, это не произойдет мгновенно. Я вижу огромное количество людей. Нет, это касается и оппозиционных журналистов, которые привыкли аккуратно, скажем так, помнить о том, что в России существует цензура, и не говорить лишнего даже в своих оппозиционных эфирах. Это касается правозащитников, которые привыкли к тому, что людей надо спасать не публично, а аккуратно, потому что в противном случае ты привлечешь внимание, и государственная машина просто раздавит человека. Таких примеров очень много. И все они еще только избавляются от синдрома заложника. Я-то человек, как бы покинувший Россию сразу после аннексии Крыма. Я очень хорошо представляю себе, как долго людям придется избавляться от этих внутрироссийских привычек. Мгновенно это не произойдет, а от них сейчас требуют, чтобы они, немедленно выехав, сумели быстро перестроиться. К сожалению, мозг так не работает. Это проблема, это надо учитывать, надо понимать, что эти люди не являются сейчас сторонниками демократии в России пока еще полноценными. Но надо способствовать тому, чтобы они ими стали.
Мы помним события в Казахстане в начале года, январские протесты и погромы, и также молниеносную реакцию и руку помощи России. Как вам кажется, вот заявление Казахстана, сегодняшнее заявление о помощи тем россиянам, которые бегут от мобилизации, они раздражают российское руководство?
Я думаю, что они раздражают российское руководство. Российское руководство, в принципе, раздражает слишком независимая позиция Казахстана после того, как президентом стал Токаев. Нет, но Токаев сумел опереться в данном случае на внешние силы, скорее всего, в первую очередь на Китай, защитить суверенитет Казахстана тогда, когда Владимир Путин пытался расположить на его территории российские войска в качестве гаранта безопасности. И с того момента ситуация остается, по сути дела, неизменной. Россия раздражается, а Казахстан старается проводить выгодную ему самому национальную политику. Да, Токаев не является при этом демократическим лидером, тут не нужно никаких заблуждений, но, по крайней мере, он старается проводить политику в основном выгодную все-таки именно Казахстану и хотя бы казахскому правящему классу, а не российскому, например, правящему классу. И, соответственно, мне кажется, в интересах Казахстана принятие большей части, по крайней мере, тех, кто туда въехал, или значительной части. Хотя я бы на месте республик Центральной Азии, которые принимают сейчас тысячи вот этих вот беглецов от российской мобилизации, уже обращался бы в международные структуры и к Европейскому Союзу. Если в свое время Европейский Союз готов был оказывать поддержку Турции для того, чтобы она принимала сирийских мигрантов и снижала нагрузку на Европейский Союз, то с учетом того, что мигрантов из России будет количество, скорее всего, только возрастать, если режим в ближайшее время не рухнет, необходимо создавать инфраструктуру в странах, окружающих Россию, для того, чтобы этих людей можно было принимать и не допускать гуманитарной катастрофы. А эти страны могли бы извлекать из них некоторую пользу. Вот Армения, например, уже изменила прогноз по росту своего ВВП в сторону именно роста, дополнительного за счет большого количества не только людей с высшим образованием, но и людей, которые создают уже новые бизнесы и приезжают вместе с готовыми инвестициями в страну из России.
Иван, мой последний вопрос вам. Вот Россия сейчас пытается активно реабилитироваться на полях сражения, сопротивляться успешному украинскому наступлению, нарастить мощность мобилизованными ресурсами. Как вам кажется, какие вообще сценарии и выходы из войны есть сейчас у Владимира Путина?
Владимир Путин находится, как это сейчас принято, по-моему, уже практически всеми говорить, в состоянии цугцванга, то есть в шахматах так называется положение, в котором человек при любом ходе ухудшает свою ситуацию. Нет. Все, что он может, это не ходить. И он пытается это сделать. Он пытается заморозить нынешнее положение. Он пытается принудить Украину вступить в переговоры и заморозить временно хотя бы военный конфликт для того, чтобы перестроить экономику и перегруппировать войска. Ни на что на это у него возможности не возникает. Украина ему такой возможности не дает. Запад ему такой возможности пока не дает. Хотя там слышны голоса за переговоры. Соответственно, Владимир Путин находится в ситуации, когда его положение стабильно ухудшается. Военное положение и внутриполитическое положение, потому что все решения, которые он вынужден принимать для укрепления своего военного положения, негативно отражаются на социальном настроении в России и на балансе среди правящего класса в России. Возникают все новые точки противоречий между региональными элитами и центром, между российской регулярной армии и командирами полубандитских формирований типа Пригожина и Кадырова. И таких точек противостояния будет возникать в России сейчас все больше и больше. Чем больше он будет пытаться удержать те немногие военные успехи, которые России были достигнуты в начале ее агрессии против Украины. Скорее всего, мы увидим дальнейшее ухудшение и военного положения России, и социально-экономического положения России, а от этого, соответственно, и политической ситуации в России в ближайшие месяцы.
Накануне в столице Латвии прошла Рижская конференция, где мировые лидеры обсудили пути развития политики в отношении России и в том числе варианты достижения глобальной безопасности и прочного мира. И мой коллега Алексей Дунда побывал на той самой конференции и пообщался с латвийским послом в России Марисом Рекстеншем и поговорил с ним о влиянии пропаганды, о российских латышах и, конечно же, о работе самого посольства. Прежде чем вы начнете сейчас смотреть это интервью, я, Алена Борисова, на этом попрощаюсь с вами и, конечно же, призову вас подписываться на все наши каналы в соцсетях. Мы есть как в Телеграме, в Инстаграме, в ТикТоке, на Фейсбуке, Ютубе. Обязательно подписывайтесь на нас, ставьте лайки, комментируйте наши трансляции. Мы будем вам признательны, и это поможет алгоритмам Ютуба чтобы продвигать наше видео в просматриваемые и рекомендуемые другим пользователям. Поэтому на этом я откланяюсь. До завтра с вами. Напомню, что в 19 часов обязательно смотрите новости сегодня вечером, где кратко расскажем о главных событиях как в Латвии, так и в мире. Ну а сейчас смотрим интервью с послом Латвии в России.
Во-первых, с прибытием на родину из России.
Спасибо.
Расскажите, какая там сейчас обстановка? Объявлена мобилизация, объявлено военное положение в приграничных с Украиной районах, но тоже российских и в аннексированных землях Украины объявлено военное положение. Что там происходит сейчас в Москве, в России?
Ну, наверное, такого одного ответа тут не имеется, потому что Россия – это географически большая страна. И то, что в Москве чувствуется или не чувствуется, это одно дело. То, что в приграничных районах делается, это уже другое дело. Или, например, в Сибири, наверное, еще третье дело. Я, кстати, на прошлой неделе был в Сибири, посетил одно из латышских деревень, там, где латыши живут уже пятое поколение, Омская область. Там, конечно, они рассматривают всю эту агрессию в Украине совсем по-другому, очень отдаленно. Хотя уже больше тут так даже нельзя сказать, потому что вот в вашем вопросе было насчет мобилизации. В тот момент, когда было принято решение о частичной мобилизации, хотя тут разные взгляды в России насчет этого, насколько это частично, война, в принципе, с этим решением пришла в любую квартиру. Если до этого решения, это 22 сентября, по-моему, для очень многих людей это была тоже такая, ну, знаете, у телевизионного экрана ты смотришь на какие-то там сообщения, можешь высказать какой-то свой взгляд там в кухне, там переговаривая с друзьями или коллегами по работе. Но когда к тебе могут прийти, постучаться в дверь с повесткой, что вот ну так, сейчас надо поехать, это уже совсем по-другому рассматривается. И, конечно, ну такая нервозность, повышение нервозности, она чувствуется. По-моему, был опрос общественного мнения, который был организован Левада-центром, где вот, то есть цифра людей, то есть количество людей, которые чувствуют себя более, как говорится, беспокойно, она увеличилась очень существенно как раз после объявления этой частичной мобилизации. А так в Москве, конечно, в столице страны, столице России, ну, власти стараются все-таки организовать деятельность таким образом, чтобы люди поменьше чувствовали, что есть эта война, магазин работает, транспорт курсирует. Хотя буквально пару дней тому назад я где-то почитал, что из-за санкций, из-за того, что не поступают материалы разрекательного характера из западных стран, закрылось в России, по всей России где-то 42% кинотеатров. Что для молодежи все-таки они, наверное, чувствуют этого.
Каковы там...
Цены растут, конечно.
Растут, да? Вот я про бытовые условия хотел сказать. Потому что в начале, феврале-марте, когда Евросоюз и США и вводили санкции, и многие компании уходили из Москвы, объявляли, ну, ожидалось, что экономические последствия будут такие близки к катастрофе. Сейчас уже октябрь. Ноябрь.
Нет, я все-таки думаю, что санкции, они, как говорится, кусают, если можно выразиться таким образом. Продукты дорожают, инфляция имеется. Я думаю, что доходы населения, они падают, продолжают падать. Хотя это не первый год. Это, в принципе, уже с 2014 года, когда уже были введены некоторые ограничительные меры со стороны западных стран, в принципе, можно наблюдать довольно ясную траекторию. Каждый год реальные доходы граждан по России, они падают. И, конечно, экономика не растет. Вот это и есть та цена, которую платят россияне этой агрессии, что вместо того, чтобы страна развивалась, вместо того, чтобы были доходы, рост экономики, чтобы могли это вложить, вкладывать развитие, я не знаю, инфраструктуры, сектора здравоохранения, образования. Очень большие деньги уходят на эту войну. Это же очень много стоит денег.
А условные россияне, средний россиянин понимает, что каждая крылатая ракета — это непостроенный садик?
Увы, не понимают, потому что надо осознавать то, что средний россиянин, он живет под влиянием пропаганды уже очень длительное время. Я когда приехал на свое назначение, это было осень 17 года, и, конечно, не то, что каждый вечер я смотрел там российские телевизионные каналы, но все-таки, чтобы как-то какой нарратив, о чем все-таки люди заботятся, о чем говорят, какие там вопросы поднимаются. То, что меня поразило тогда, хотя по сравнению с той пропагандой, сегодня это вообще день и ночь, в таком худшем понимании. То есть тогда уже меня поразило, что вот это, как это можно назвать, демонизация Украины, а уже потом Запада, мне кажется, зашкаливало. И я тогда спрашивал и российских, каких-то, с какими людьми, которые мы встречались, и с общественности, а также дипломатов. Как это так? Как это возможно? Я все-таки достаточно стар, чтобы я могу вспоминать, как это было в советское время. Тогда, конечно, эта пропаганда намного выше. Как это можно, что каждый день так людям говорят? А мне тогда обычно ответ был такой: а почему ты это смотришь? Это же не надо этого ерунда, смотреть, да. Это ничего не показывает. Но все-таки, как говорится, приехали там, где приехали, видим, что довольно много людей, которые поддерживают эту агрессию. Есть люди, которые не стесняются высказывать публично соображения, даже из политиков, там, депутатов Государственной Думы, которые уже граничатся с таким, с призывами вообще уничтожить суверенное государство в целом. Так что, это чувствуется. Это чувствуется, что довольно много агрессивной риторики в публичном пространстве. Особенно, конечно, после начала агрессии в феврале этого года, когда появилось или оказалось, что довольно много людей вокруг живут, которые до тех пор как-то, может быть, стеснялись высказать свои такие агрессивные соображения.
А теперь можно.
А теперь им кажется, что это дозволено, можно, не стесняется. Хотя, как уже сказал, некоторые из этих высказываний, они, по моему усмотрению, они могут служить потом где-то в будущем как доказательство в судебном процессе.
Скажите, а поражение последних месяцев, военные неудачи в Харькове, сейчас еще посмотрим, что будет в Херсонской области, в других местах тоже, о каких-то успехах российской армии невозможно говорить. Как-то настроение меняют? Как-то это уровень агрессии, он в какую сторону?
Я бы сказал так, что...
Не идет ли он в сторону, а что происходит?
Я бы сказал, что, в принципе, было какое-то время, до мобилизации особенностей, и потом до этого последнего решения о этих ограничительных мерах и военном положении в некоторых областях, были критические голоса, появились в тех же самых государственных программах по телевидению, которые высказали критику, как вообще мобилизация идет, что не идет так, как хотели бы. Много там жалоб поступало со стороны граждан. Были, конечно, тоже критические голоса насчет, как сказали, поражений, которые в некоторых местах, там под Харьковом и, и тоже на южном направлении, но они не были в таком плане, что вот, а может быть, это все-таки неправильно, что мы там делаем. Были как раз наоборот, мало делаем, побольше надо атаковать, побольше надо и ракетами ударить там по разным объектам в Украине. То есть критика была, но с призывами вот надо идти, вот, включить следующую, как говорится, передачу и больше вперед.
Скажите, как посольство Латвии в Москве работает? Визы не выдаете? Чем занимаетесь? Что делаете?
Ну, не так, что мы вообще не выдаем визы. Есть определенные группы граждан России, которым по-прежнему мы все-таки визы выдаем. Это, конечно, каждый запрос согласовывается со службами тут в Риге. Но это и по гуманитарным соображениям мы выдаем визы. Ну, кому интересует, это можно, это в публичном пространстве можно там почитать, по каким группам все-таки поездки возможны. Мы продолжаем работу поддержки с латышскими общинами, которые по-прежнему работают и живут в разных городах Российской Федерации. Я уже сказал, что я на прошлой неделе посетил деревню в Омской области, Аугшбебри, Бобровка.
Верхняя Бобровка.
Так она официально называет на знаках дорожных. То есть это поселение, где латыши живут уже 125 лет, еще в царское время, когда обещали свободную землю и солнце, как говорится, которое будет светить в будущем. Поехали латыши из Курляндии, из Курземе, и значит, начали там заниматься обработкой земли. Конечно, пострадали во время коллективизации, потому что вот эти отдельные хозяйства, они были уничтожены, и сделаны такие колхозы и деревня. То есть пятое поколение, маленькая деревушка, где-то 90 человек там живут, но половина еще говорят по-латышски. Даже очень хорошо говорят некоторые, так без особого акцента. И у них есть и фольклорная группа маленькая, так что поехал, посетил их, и там привезли некоторые там и книги, и там словари, и музыкальные инструменты для этой вокальной, для фольклорной группы. Так что вот работа с нашими общинами.
А как обстановка вокруг посольства? Ну, есть же разные... Кто-то говорит проплаченные, кто-то говорит идейные люди, которые устраивают различные перформансы, скажем так, возле посольства, вокруг нашего посольства.
Ну, я никогда не спрашивал их, они проплаченные или идейные. Я думаю, что большинство это все-таки проплаченные, потому что последняя у нас такая акция была где-то недели, не знаю, три тому назад, ну, такая более по посещаемости. Пришли или привезли молодых людей, которые пропели калинку, сделали фотографии и ушли. Ну, под таким предлогом, что вот Латвия запрещает эту песню петь. Вот мы сейчас вот посольство Латвии пропели. Но таких серьезных акций у нас, в принципе, с лета не было. Вот летом было пару таких больших демонстраций, где более 2000 человек даже участвовало. Там, в принципе, вся наша эта улица, на которой находится наше посольство, была заблокирована. Но до сих пор не было таких случаев, когда мы как-то себя чувствовали в опасности. Хотя, никогда же не знаешь, там, где большая толпа, там хватает пару, как говорится, провокаторов или дураков, и по-разному может это дальше развиваться. Но сейчас вот последние пару недель было довольно спокойно. Да.
Ну, надеюсь, что будет спокойно и впредь. Спасибо вам большое, что нашли время и ответили на мои вопросы.
Спасибо вам. Спасибо.